Но я проявил себя в учении. Вот что я сделал. Я не мог броситься на игровое поле, но я бросился в занятия. Вот почему я смог стать президентом своего клуба».
«Адские огни, я полагаю», — спросил Вудвард.
«Нет, не адские огни. Раскины. В чем-то мы подражали адским огням, но несколько больше уделяли внимания учению. И несколько более робкими были, если честно сказать». Кажется, Джонстон заметил, что проявил горькие чувства по поводу своего состояния и снова овладел собой и своим голосом.
«Простите мою вспыльчивость», — сказал он. «Я не из тех, кто себя жалеет и не ищу сочувствия у людей. Я люблю свою профессию, считаю, что очень хорошо делаю свое дело».
«Слушайте, слушайте», — воскликнул Уинстон. «Магистрат, Алан проявил себя великолепным учителем. До него у нас школа находилась в сарае, а учителем был старик и близко не имеющий квалификации Алана».
«Это правда», — подтвердил Бидул. «Когда Алан приехал, он потребовал, чтобы построили школу, и начал регулярные занятия по основам чтения, письма и арифметики. Он учил многих фермеров и их детей писать собственную фамилию. Но я должен сказать, что открытая Аланом школа для девочек — это, по-моему, излишний либерализм».
«Это действительно либерализм», — заметил Вудвард. «Некоторые даже назвали бы его заблуждением».
«В Европе женщины становятся все более образованными», — ответил Джонстон усталым голосом человека, которому время от времени приходится вновь защищать ту же позицию.
«Я считаю, что по крайней мере один из членов каждой семьи должен уметь читать. Если это жена или дочь, то так тому и быть».
«Да, но некоторых из этих девочек Алану приходится буквально клещами вытаскивать из семей», — сказал Уинстон. «Например, Вайолет Адамс. Образование этим сельским типом несколько против шерсти».
«Вайолет попросил меня научить ее читать Библию, потому что никто из родителей не умеет. Ну как я мог отказать?» «О, Мартин и Констанс сперва были очень против, но я их убедил, что чтение не есть непочтенное занятие, и потому Вайолет угодит Богу. Однако после того, что девочка пережила, ей запретили возвращаться в школу. А ладно, будет мне хвастаться».
Учитель оперся на трость и встал из кресла.
«Пора возвращаться домой, пока погода не стала еще хуже. Приятно было побеседовать с вами, магистрат. Надеюсь, что вы скоро поправитесь».
«Конечно, поправится», — вмешался Бидул. «Бен сегодня придет его лечить. Еще немного, и Айзек будет здоров, как скаковая лошадь».
Вудвард едва заметно улыбнулся. Он никогда в жизни не был скаковой лошадью. Рабочей лошадкой — да, но никак не скаковой. А теперь он еще и стал Айзеком для хозяина Фаунд-Ройла, поскольку суд закончен и приговор неминуем. Бидвелл проводил Джонстона надеть плащ и треуголку. Уинстон встал у огня. Пламя отражалось в стеклах его очков.
«Холодный ветер в мае», — заметил он. «Я-то думал, что оставил это в Лондоне. Но не так плохо для того, у кого есть такой шикарный дом, чтобы погреться, правда?»
Вудвард не знал, надо здесь кивнуть или покачать головой, поэтому не сделал ни того, ни другого. Уинстон потер руки.
«К сожалению, мой собственный очаг дымит, а крыша этой ночью будет течь, как дырявая лодка. Но я выдержу. Да, выдержу. Как всегда говаривал мистер Бидвелл, в тяжелые времена, какие бы испытания ни приходили, они лишь закаляют характер мужчины».
«О чем вы там, Эдуард?»
Бидвелл вернулся в гостиную, проводив Джонстона.
«Ни о чем, сэр», — ответил Уинстон. «Просто размышлял вслух».
Он отвернулся от огня.
«Я хотел сказать магистрату, что наша прискорбная погода — еще одно свидетельство направленных против нас козни ведьмы. Ведь никогда раньше не было такой сырости».
«Я думаю, Айзек уже имеет понятие обо всех способностях ведьмы Ховард. Но ведь нам не придется их выносить более дня или двух, Айзек».
Бидл ждал ответа. Губы его разошлись в трещине улыбки, но глаза были тверже гранита. Вудвард, желая сохранить мир и лечь в кровать без необходимости слушать рев, прошептал: «Не придется». Тут же ему стало стыдно, потому что он просто танцевал под дудку Бидвелла. Но сейчас он был так устал и болен, что на все наплевать. Уинстон вскоре распрощался, и Бидвелл пригласил миссис Нетльз и служанку помочь магистрату подняться к себе. Вудвард, как ни был болен, решительно возразил против попыток служанки его раздеть и настоял, что сам приготовится ко сну. Лишь несколько минут удалось ему полежать под одеялом, как раздался дверной звонок, и вскоре миссис Нетльз постучалась в дверь магистрата, объявив о приходе доктора Шилца, а вслед за ней вошел сам доктор со своей сумкой снадобий и приспособлений. На свет появилась чаша для кровопусканий. Горячий ланцет как следует впился в закрывшиеся раны утренней процедуры. Свесив голову за край кровати и слушая, как капает в чашу испорченная кровь, Вудвард смотрел в потолок, где шевелилась тень доктора Шилца, очерченная желтым светом лампы.
«Бояться нечего», — сказал доктор, массируя пальцами разрезы, чтобы кровь не остановилась. «С этой болезнью мы справимся».